Петербурге во вторник будет облачно, пройдет снег, ночью 2-4 мороза, днем минус 1-3. В Москве завтра синоптики обещают облачную погоду, пройдет снег, ночью 3-5 мороза, днем минус 3. В эти минуты в российской столице минус 1, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Радио России. Радио России, Алтай.
В Барнауле 19 часов 10 минут.
Вести Алтай.
В студии Елена Шатрова. Здравствуйте. В Барнаульском аэропорту усилен контроль над ввозом животноводческой продукции. Она может стать источником коронавируса. Трехнедельные гастроли в Китае артистов ансамбля «Огоньки» пришлось корректировать из-за вспышки опасной инфекции. Граждан Монголии спасали на Алтае. Автобус слетел с федеральной трассы в Косихинском районе. Эти и другие новости подробнее. Из-за вспышки коронавируса жители края просят не привозить мясные деликатесы из Юго-Восточной Азии. В Барнаульском аэропорту усилен контроль над ввозом животноводческой продукции. Она может стать источником инфекции. Эпидемия, вызванная новым вирусом, набирает обороты в Китае. Единичные случаи заболевания отмечают в соседних азиатских странах, в том числе в популярном у алтайских туристов в Таиланде. Возбудитель заболевания пока неизвестен. Не исключено, что вирус передается через животных или животноводческую продукцию. Поэтому в пунктах пропуска через границу специалисты регионального Россельхознадзора усилили контроль. Продукция без документов или неизвестного происхождения будет изыматься, сообщил исполняющий обязанности руководителя краевого управления Россельхознадзора Андрей Миронов.
В рамках недопущения заноса вируса на территорию Алтайского края в международном аэропорту Барнаул введены меры усиленного контроля. Все сотрудники Россельхознадзора снабжены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Проводится тщательный досмотр грузов, в том числе ручной клади граждан. И в случае обнаружения продукции, которая будет неизвестного происхождения, без ветеринарных документов, либо без обработки термической, эта продукция будет изъята, уничтожена установленным способом. Если существует такая угроза заражения непонятным вирусом, не надо рисковать, эта продукция может содержать какие-то вредоносные микроорганизмы.
По словам Андрея Миронова, за январь пока не выявлено ни одного случая ввоза неизвестной животноводческой продукции через Барнаульский аэропорт. Растительная продукция проверяется в обычном режиме специалистами фитосанитарного надзора. Овощи и фрукты не несут рисков заноса коронавируса. Ситуация также находится на контроле санитарной службы. В Роспотребнадзоре рекомендуют воздержаться от поездок в Поднебесную. Ансамбль русского танца «Огоньки», который уехал на гастроли в Китай, остается на карантине. Барнаульские артисты должны были участвовать в праздновании китайского Нового года. В город Сиань они прилетели 19 января. У «Огоньков» планировались трехнедельные гастроли. Вернуться они должны были после 10 февраля. Но теперь им удалось поменять 27 билетов на рейс, который отправится через неделю. Сейчас танцоры живут в отеле, наблюдают, как в Поднебесной действует режим санитарной безопасности. Например, в торговых центрах на входе у каждого проверяют температуру. Правила там соблюдают абсолютно все, рассказала участница ансамбля «Огоньки» Анжелика Анушка.
Дезинфекция проводится. Сегодня вообще мы гуляли там. Такое ощущение, что ты в Чернобыле. Все вот эти люди, которые в комбезах, в белых, все что-то дезинфицируют. Вчера в метро уже, то там обычно автоматы, где берешь билет, чтобы проехать. Сейчас все автоматы закрыли, теперь можно купить только через кассу, ну, чтобы меньше люди трогали вот эти все, ну, как автоматы, прикасались. Ну, они, конечно, заботятся китайцы о своих.
В краевой филармонии нам подтвердили, что у коллектива все в порядке. Город Сиань находится далеко от места, где были зафиксированы случаи пневмонии нового типа. Танцоры находятся в безопасности и вернутся домой в субботу. Край переживает новый удар стихии, во власти которого будет находиться всю ночь. Синоптики обещают усиление ветра до 20 метров в секунду по югу региона, а также снег, местами сильный, продолжительные метели, на дорогах снежные заносы и сильный гололед. Сейчас перекрыто около десятка региональных трасс. На помощь дорожникам привлекли военную технику. Бульдозеры на базе артиллерийских тягачей Алейской мотострелковой бригады помогают разгребать снежные заносы между селами. Спасатели продолжают работать в режиме повышенной готовности. В ночь на воскресенье, например, оказали помощь жителю села Локотки в Змеиногорском районе. Мужчине стало плохо, было подозрение на инфаркт. Скорая не смогла проехать, дорогу к селу замело. Сотрудники МЧС повезли врачей на снегоходах. Обратно больного доставили на санях сначала в село Карамышево, затем в центральную районную больницу Змеиногорска. В село, оказавшиеся в снежной блокаде, возили питьевую воду, продукты, лекарства. Их доставляют на санях, прицепленных к снегоходам. А в Алейском районе целая группа спасателей занималась поисками рыбаков. Трое мужчин, проигнорировав штормовое предупреждение, отправились рыбачить. Попали в пургу, снегоход заглох. Их отыскали и эвакуировали, говорит замначальника главного управления МЧС Николай Егоров.
Люди, имея снегоходы, выдвигаются и проводят время, свое удовольствие. Снегоходы выходят из строя, и спасатели принимают героические усилия для того, чтобы вызволить их из мест проведения рыбалки, охоты, доставлять их обратно. Спасатели в это время могли оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются, действительно. Не по своей халатности, не из своей прихоти, а потому что они попали в такую серьезную ситуацию.
На федеральной трассе пришлось спасать монгольский автобус. ДТП произошло в воскресенье в 5:30 утра на Чуйском тракте в районе села Кантошина Косихинского района. Автобус съехал с дороги и завалился на бок. В салоне находилось 47 человек, граждане Монголии. Никто из пассажиров не пострадал. Возможно, сугробы вдоль трассы смягчили удар. Людей пересадили в другой транспорт и отвезли в ближайший придорожный комплекс. Эвакуация их автобуса длилась почти 6 часов. После небольшого ремонта в ближайшем сервисе автобус с пассажирами отправился дальше по маршруту в столицу Казахстана. Далее в программе. Блокадный хлеб приготовили в Барнауле по настоящему рецепту к годовщине освобождения Ленинграда. Бийское предприятие, где работают люди с инвалидностью, стало победителем всероссийского конкурса социальных проектов. Глубокий снег может навредить садовой землянике и молодым кустарникам, облепихе или крыжовника. Блокадный хлеб приготовили сегодня в Барнауле к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистского отцепления. В учебных заведениях края на уроках памяти дети пробовали хлеб, сделанный непосредственно по блокадному рецепту. Вес одного кусочка 125 граммов. Именно столько получало в сутки большинство жителей осажденного города. Традиционно к годовщине освобождения Ленинграда блокадный хлеб готовят в Барнаульском кооперативном техникуме, говорит преподаватель Елена Носкова.
Наши преподаватели привезли из Санкт-Петербурга рецепт жителей блокадного Ленинграда. Хлеб из опилок, пищевая целлюлоза, жмых и мука с примесями. С водой смешиваются вот эти все ингредиенты. Соли нет, дрожжей нет. Брусочек просто высушивается в печи. Он похож буквально на пластилин. Когда первый раз человек пробует этот хлеб, у него все эмоции написаны на лице. Но когда говоришь, что на эти 125 грамм человек жил целые сутки и больше не было вообще ничего, тогда народ глотает такое судорожное движение, иной раз плачут.
В Барнауле сегодня возложили цветы на площади Победы к мемориалу славы и к священной земле города-героя, а также на Ленинградской аллее к памятному знаку, посвященному блокадникам и воинам-сибирякам, участникам полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В церемонии участвовал губернатор Виктор Томенко. Бийское предприятие стало победителем всероссийского конкурса социальных проектов. Лучших выбирали среди 1500 участников. Высокую награду получило предприятие «Росток». Более 40 его сотрудников – это люди с инвалидностью, в основном незрячие. Компания занимается швейным производством и недавно открыла заведение общепита. «Росток» начал работать 75 лет назад, в год Победы, когда по всей стране открывались предприятия, на которых могли бы работать инвалиды, получившие ранения на фронте. После распада СССР бийчанам удалось не только сохранить предприятие, но и наладить эффективное производство. Награждать победителей будут в феврале на Российском инвестиционном форуме. Из-за аномальных осадков Алтайский край рискует остаться без урожая земляники. Под толстым слоем снега садовая ягода может погибнуть. Как сообщили в Институте садоводства Сибири имени Лисавенко, большие запасы снега оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на растения. С одной стороны, снег – это утеплитель, он защищает садовые культуры от вымерзания. Но если сугробы слишком большие, то корни растений не получают достаточно воздуха, говорит ведущий научный сотрудник Института садоводства Сибири Анна Колесникова.
Для земляники она может выпревать под очень большим слоем снега. Вот, допустим, снег был больше метра, когда, тогда уже угроза выпревания существует. Правда, единственное, ну, растения все-таки более-менее живучие и приспособленные к снегу, и Сибирь все-таки. Поэтому прогноз сказать категорически очень сложно, смотря до какой точки снег насыпет еще.
Большой снег также опасен для молодых садовых растений, например, для облепихи или крыжовника. Во время перепадов температуры снег легко примерзает к веткам, они становятся тяжелыми и могут сломаться. С молодых кустарников снег рекомендуют стряхивать, говорит Анна Колесникова.
Если это где-то около дома, предельное уже значение около метра будет, тогда можно частично снег убирать с участков. Вот земляника, там может быть обтряхивать, ходить с молоденьких растений, вот особенно которые выше снега, да, находятся, на которые налипают большие пласты тяжелого снега, можно обтрясать. Но зачастую все садовые участки сейчас, наверное, очень сложно туда будет пробраться.
На горнолыжном комплексе «Авальман» проходят всероссийские соревнования по сноуборду «Кубок Алтая». Около 80 участников состязаются в трех дисциплинах – параллельный слалом-гигант и сноуборд-кросс. Эту дисциплину считают самой зрелищной, потому что в финале сноубордисты стартуют четверками. При этом трасса традиционно имеет сложный рельеф, а это значит, спортсмены выполняют затяжные и довольно высокие прыжки. Основные соперники – представители сибирских школ сноуборда – Красноярск, Кузбасск, Новосибирск. Приехали гости с Камчатки из Казахстана. Алтайские сноубордисты в первый день соревнований завоевать медали не сумели, а сегодня в параллельном слаломе серебро взял спортсмен из Белокурихи Антон Траут. Львиная доля наград досталась новосибирцам и красноярцам. Клуб «Алтайбаскет» возглавил телевизионный журналист Дмитрий Гладких. На минувшей неделе игрокам и тренерскому составу его представил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. После отставки Павла Тулина с поста гендиректора «Алтайбаскета» вся ответственность за клуб ляжет на Дмитрия Гладких. Ему 37 лет, играет в баскетбол на любительском уровне. Одно время был пресс-атташе «Алтайбаскета» и вел его сайт. Больше новостей на нашем сайте вести22.тв. Елена Шатрова, служба информации.
Радио России. Алтай. Погода.
Сегодня ночью и завтра днем в крае Барнауле облачно. Умеренные местами по югу сильный снег, мокрый снег, гололедные явления, метели, на дорогах гололедица, снежные заносы. В Барнауле временами небольшой снег, ночью метель. Ветер юго-западный ночью 10-15, порывы до 20, местами по югу 25-27 метров в секунду, днем 8-13, порывы 17-22 метра. Ночные температуры в крае от 3 до 8 мороза, по востоку до 14 градусов мороза, днем минус 2 метра. Минус 7, в предгорьях до 3 градусов тепла. В Барнауле ночью от 4 до 6, днем от 3 до 5 со знаком минус.
Реклама на весь край. 68 50 10.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа Алтайского краевого радио «Золотое сечение». Редактор Ирина Вязанцева, режиссер Евгений Мамаев, автор Михаил Стюхин. Сегодня, 27 января, День воинской славы России, день полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады. Начнем со стихотворения ленинградского поэта Вадима Шефнера. Как бы ударом страшного тарана здесь половина дома снесена, и в облаках морозного тумана обугленная высится стена. Еще обои порванные помнят о прежней жизни мирной и простой, но двери всех обрушившихся комнат раскрытые висят над пустотой. И пусть я все забуду остальное, мне не забыть, как на ветру дрожа висит над бездной зеркало стенное на высоте шестого этажа. Оно каким-то чудом не разбилось, убиты люди, стены сметены, оно висит, судьбы слепая милость, над пропастью печали и войны, свидетель довоенного уюта, на сыростью изъеденной стене тепло дыхания и улыбку чью-то оно хранит в стеклянной глубине. Куда ж она, неведомая, делась, или по дорогам странствует каким та девушка, что вглубь его гляделась и косы заплетала перед ним. Быть может, это зеркало видало ее последний миг, когда ее хаос обломков камня и металла, обрушась вниз, швырнул в небытие. Теперь в него и день, и ночь глядится лицо ожесточенной войны, в нем орудийных выстрелов зарницы и зарево тревожные видны. Его теперь ночная душит сырость, слепят пожары дымом и огнем, но все пройдет. И что бы ни случилось, враг никогда не отразится в нем. Это стихотворение Вадима Шефнера, но вспоминаются и чеканные строки Анны Ахматовой. «Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет». Не покидало мужество не только воинов, но и тех, кто по дороге жизни по льду Ладожского озера доставлял все необходимое блокадникам. Среди шоферов особым уважением пользовались водители из Алтайского края за их мастерство и отвагу, ведь они прошли закалку на Чуйском тракте. Не покидало мужество и работников Ленинградского радио. Все годы войны не прекращалось вещание. Радио не только предупреждало о налетах вражеской авиации, но и передавало голоса поэтов, концерты ленинградских музыкантов. Перед микрофоном выступали пианистка Мария Юдина, драматические и оперные артисты. Транслировалось исполнение 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича. Не прекращались концерты и джаз-оркестра под управлением Николая Минха. Особой популярностью у ленинградцев пользовалась песня об английском капитане, который привел свой эсминец в осажденный Ленинград. А в 44-м, вскоре после снятия блокады, ее записали на пластинку. Небольшая справка. Первоначально это была английская песенка, в 30-е годы стала популярной в Германии под названием «Танте Анна» и была включена, внимание, командованием вермахта в список 200 песен, рекомендуемых для поднятия воинского духа немецких солдат. Но как эта песня преобразилась в осажденном Ленинграде? Вот уж точно, бить врага его же оружием, получи, фашист, свою гранату. Оркестр Николая Минха, солист Герман Орлов. Запись 1944 года.
Тебя ли влюблены, шепчут девушки страны. Только в море, только в море, безусловно это так.
Только в море, только в море,
может счастлив быть моряк. Вызвал Джемса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам. В СССР свести друзьям. Только в море, только в море, безусловно это так.
Только в море, только в море, Боже, счастлив быть моряк.
Шторм на море и туман. Но отважен капитан. Через штормы груз ведет, но и в бурю он поет. Вдруг немецкий перископ и кричит: машина, стоп! Очень точно немца бьет. Фриц на дне уже орет.
Только в море, только в море, безусловно это так. Только в море, только в море, может счастье быть моряк.
Слышит сверху злобный вой. Мистер Шмидт над головой. Но игра и здесь проста.
Делал немца без конца.
Только в море,
Ранен дважды, но пришел.
Кеннеди.
Груз в советский порт привел.
Кеннеди. Как бы храбро драть, сэр. Кеннеди.
Я британский офицер Джеймс Кеннеди.
Только море, только море.
Обратный путь готов. Кеннеди, друг советских моряков.
Кеннеди,
все кричат.
Счастливый путь, Кеннеди, никогда не позабудь. Кеннеди,
только в море, только в море. Безусловно, это так. Только в море, только в море. Может, счастлив быть моряк. Нас под градом вражьих пуль.
Кеннеди.
Входит в Мурманск, Ливерпуль.
Кеннеди.
И британский офицер.
Кеннеди.
Носит орден СССР.
Кеннеди.
Откуда есть пошли оркестры русских народных инструментов в Барнауле, в Алтайском крае? Безусловно, точкой отсчета для нашего региона стал концерт оркестра балалаечников во главе с Шуйским. Этот концерт состоялся на сцене Народного дома 27 января 1902 года. А если говорить о всероссийском масштабе, то, вне сомнения, необходимо добрым словом помянуть Василия Андреева. Именно ему принадлежит историческая миссия вывести древний крестьянский музыкальный инструмент, балалайку, на большую концертную эстраду, показать в России и во всем мире ее уникальные возможности, красоту ее звучания. И началось это все в 1888 году с концерта Андреева и его сподвижников в Петербурге в зале кредитного собрания. И вот всего лишь через 14 лет оркестр балалаечников, подобный Андреевскому, выступил в Барнауле в Народном доме. Напомним, 27 января 1902 года. И словно грибы после благодатного дождика в Барнауле и вокруг него в селах стали появляться ансамбли и оркестры русских народных инструментов. Доподлинно не могу сказать, что именно исполняли музыканты на первом концерте. Но можно предположить, что без знаменитой мелодии «Светит месяц» не обошлось. Не случайно одним из девизов Андреева и андреевцев было «Светит месяц, но во фраке». Во всех крупных городах России, а также в Париже, Лондоне, Берлине, в Америке, повсюду звучала эта жизнерадостная, озорная, зажигательная музыка. В Барнауле сохранились памятные архитектурные знаки, говорящие о связях нашего города с Петербургом. Но есть и нематериальные памятники культуры, говорящие о том же. Один из них – в звучании петербургского ансамбля «Эссе Квинтет». Прежде чем вы услышите запись их выступления из Петербурга, надо сказать, что создан этот ансамбль нашим барнаульским музыкантом Юрием Крамарем. Молодые музыканты с большой благодарностью вспоминают Юрия Александровича Крамаря. Были они и в Барнауле с концертом, посвященным памяти учителя.
Прозвучит произведение Юрия Крамаря «Василий Васильевич Андреев в Нью-Йорке». Андреев – фигура знаковая для русской музыки и академического исполнительства на народных инструментах.
Прежде всего, Василий Васильевич Андреев – это создатель первого русского народного оркестра. Под его началом воссоздавались концертные домры и балалайки. Тогда мастером Семеном Налимовым были созданы лучшие по звучанию инструменты.
Именно на такой балалайке 1907 года сейчас играет Кирилл Евсеев. А композиция посвящена имевшим огромный успех гастролям оркестра за рубежом и, в частности, в Америке. Композитор Юрий Крамарь. Андреев в Нью-Йорке.
Связи между Петербургом и Барнаулом многообразны. Мы ограничимся только еще двумя примерами. В Петербурге живет и работает Валерий Александрович Брунцев, заслуженный строитель Российской Федерации, один из руководителей крупных архитектурных проектов, в том числе известного исторического комплекса «Золотое кольцо». Брунцев – талантливый фотограф и выдающийся коллекционер музыкальных инструментов народов мира. Свою огромную коллекцию, кстати, включенную в Книгу рекордов России, он подарил Петербургу в знак благодарности от Алтайского края, от Барнаула. Ведь Барнаул – его родина. Здесь он учился в первой мужской гимназии, здесь зародилась и окрепла у него любовь к музыке. Немало подарков от Валерия Александровича хранится в Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая, в Краевой детской библиотеке имени Крупской. А вот еще один пример. В музыкальных учебных заведениях Ленинграда-Петербурга в разные годы обучались известные музыканты нашего города. Композитор Евгений Крючков, пианисты Лилия Ляпина, Игорь Старков. 17 января выпускник Петербургской консерватории Игорь Старков выступил с авторским концертом. Впрочем, назвать концертом в традиционном смысле слова его выступление было бы недостаточно. Авторский альбом Игоря Старкова «Scintillation» – это не только музыка, но и очень своеобразный, органично выстроенный визуальный ряд на экране. В его музыке сокровенный разговор со слушателем, глубокие размышления о мире, о человеке, о красоте. Музыка-исповедь, своеобразный метафорический автопортрет в звуках и красках. Звучит музыка Игоря Старкова. Thank you. В заключение нашей передачи «Золотое сечение» послушайте фрагмент концерта симфонического оркестра под управлением Дмитрия Лузина, состоявшегося в филармонии 22 января. Во втором отделении концерта была исполнена третья симфония Камилла Сен-Санса. К традиционному названию «симфония» добавляют «с органом». И партию органа в этом произведении исполнил заслуженный деятель искусств профессор Сергей Буткеев. А мы на этом прощаемся. Ирина Вязанцева, Евгений Мамаев, Михаил Стюхин. Желаем всех благ, здоровья, радости и новых встреч с музыкой.
Слушайте радио Алтай.
Завьялово 102.8, Славгород 103.5, Кулунда 102.8 FM.
Социальный барометр.
Добрый вечер. Меня зовут Мария Рудакова. В наше время успешный студент – это не просто прилежный отличник. Это человек инициативный и неординарный, способный удивить опытных профессионалов. В Алтайском государственном техническом университете ребят, которые мыслят нестандартно, приглашают в студенческое конструкторское бюро. В нашей студии один из начинающих инженеров, студент 4-го курса, призер международных конкурсов и всероссийских научно-технических конференций Роман Метальников.
Это опыт, большой опыт. Я думаю, легче потом просто будет на производстве работать. Ты понимаешь уже, как разрабатываются чертежи, то есть легче читать его будет и разрабатывать также.
То есть вы в каких-то разработках участвуете уже как инженер-конструктор?
Ну да, конечно. Например, вот последний проект был для приствольной обработки почвы машины, плодопитомника. Я участвовал в этом проекте и разрабатывал редуктор под руководством преподавателя. То есть была разработана пространственная модель, на этой пространственной модели были разработаны чертежи, расчеты вначале велись для понимание, пойдет, не пойдет этот редуктор там. Создавался он для того, чтобы заменить клиноременную передачу.
А вот теперь давайте там будем постепенно объяснять, что за машина, о которой идет речь, что она делает.
Ну, она почву, как сказать, ворошит, что ли. То есть, ну, как бы работали тяпкой, и сейчас как бы работают тяпкой, да. Ну, а если там поле большое, тяпками сложно будет. Приходится механизировать эту работу с помощью этой машины.
Это была такая разработка вот потому, что мы придумали и захотели, или потому, что это есть конкретный заказ?
Это конкретный заказ. Ну, то есть у них был аналог, и сказали, вот есть аналог, на нем надо сделать что-то. То
есть, а почему, если есть аналог, нужно сделать что-то новое? Чем ваша машина будет отличаться от аналога?
Она более проста в управлении. Технический момент. Мы полуперекрестную передачу ременную заменили редуктором. Он будет дольше служить.
Вот редуктор ровного. Это как раз то, что вы делаете?
Да, да, да.
То есть это будет более простая в использовании, но при этом более долговечная,
ну,
машина.
Да, можно так сказать.
Заказчики уже видели результат вашей работы, как они его оценили?
Опытный образец уже готов, я думаю, да, они видели. Но опробовать мы еще не успели, будет опробоваться весной на полях.
Когда снег сойдет. Правильно я поняла, что со своими разработками ребята, которые занимаются в конструкторском бюро, в конкурсах участвуют?
Да, да, да. Да.
Вы вот недавно, по-моему, да, в каком-то конкурсе?
Да, ну вот, выступали в аграрном университете вот с этой машиной, ну и заняли там первое место.
Я знаю, что вы готовитесь сейчас к летней практике, куда собираетесь отправиться.
Было предложение, можно съездить в Ростов-на-Дону в конструкторское бюро.
Из всей группы какой процент ребят приходит в конструкторское бюро?
Я
это
вот
какой
пока
такой
один.
Штурь? Вы один?
Да, я пока один.
Сколько вас человек учится вот на вашу специальность?
Ну, человек 20 где-то.
Вице-мисс студенчества Алтая, финалистка регионального этапа студенческой весны, участница вокального и хореографического коллектива Татьяна Шибина, учится в магистратуре по специальности управления дошкольным и дополнительным образованием в Алтайском государственном педагогическом университете. На ее страницах в социальных сетях фотографии с конкурсов, афиши концертов и записи песен. Причем Татьяна не только исполнитель, но и автор.
В классе, наверное, седьмом я пошла в военно-спортивный клуб. Друг меня позвал, и там я начала учиться просто играть на гитаре. Я позанималась, освоила базу, и потом начала сама уже потихонечку писать песни. Мне было интересно придумывать что-то свое. И вот я потом в школе начала выступать и в университете. Вот как раз-таки в университете и началась активная творческая деятельность. Первый такой глобальный конкурс для меня — это была студенческая весна на Алтае, феста. И там я исполнила свою песню «В моем маленьком сердце». Я даже помню до сих пор, как это происходило. Мне было так страшно. Я думала, вот как я вообще пришла с гитарой, со своей песней. Я думала, как вообще можно тут что-то занять. И я в итоге заняла место. И как-то меня это вдохновило. То, что кому-то нравится мое творчество. Я ездила на кастинг «Фабрики звезд» 2 года назад. Я прошла 2 этапа. Я думаю, что это достаточно высокий уровень. И это уже показатель того, что нужно пробовать себя.
Девушка мечтает о карьере вокалистки и не скрывает этого. Впрочем, Татьяне нравится ее профессия, и в этой сфере у нее тоже есть амбиции – самостоятельно открыть центр дополнительного образования для детей.
Мне очень нравится на самом деле работать с детьми, вообще общаться с детьми, потому что я сколько себя помню, у меня младшая сестра двоюродная, мы до сих пор вспоминаем, я всю жизнь учила ее, у нас дома стояла доска, и как она не приходила, мы постоянно играли в школу, я ей придумала какие-то задачки, загадки.
О чем вы пишете песни?
Как и большинство девушек о любви. Я не знаю, в последний ли раз прикасаюсь к твоим рукам. Я не знаю, может, целую тебя на прощанье. Может, больше мы не увидимся никогда. Слишком плохо чувство отчаяния.
Напомню, это были истории студентов из Алтайского края. Знакомство с талантливыми студентами продолжим в Новосибирске. Слушаем сюжет Светланы Чернявской.
Новосибирск признан крупнейшим городом Сибири по количеству студентов. В прошлом учебном году их было 101 200 человек. По оценкам преподавателей, активных ребят, которые успевают и учиться на отлично, и заниматься спортом или общественной работой, а также наукой, процентов 20. В крупнейшем новосибирском вузе, Государственном техническом университете, для студентов-лидеров учредили специальную премию. Она называется «Прометей». Лауреаты этой премии Денис Синельников, Татьяна Попова и Григорий Шихалеев победили в номинациях «Научная работа», «Общественная деятельность» и «Спорт», рассказывает проректор по научной работе НГТУ Алексей Вострецов.
Первую премию мы присудили в 1997 году. То есть в этом году будет присуждаться в 23-й раз. Присуждается она в день НГТУ 18 мая по четырем номинациям. Это наука, культура, спорт и общественная деятельность. Отбор на эту премию, он двухэтапный. Сначала проходит первый этап, куда, кстати, студенты заявляются самостоятельные. То есть нам нужны такие студенты, которые сами осознают, что они самые лучшие.
Денис, вы дважды подавали заявку, вам только с второго раза удалось...
Трижды.
А вы с какой работой заявлялись? Или с циклом работ, с пакетом?
С циклом работ. Первый раз, когда я заявлялся, я еще занимался микрогенерацией. Потом, так как ее нельзя было развить до кандидатской диссертации,
до премии,
результатом моей научной деятельности за последние годы, я занимаюсь ей с 14 года, 45 научных публикаций, в том числе 11 по перечню ВАК.
А как это происходило?
Когда я поступал в университет, было два способа или два пути. Это или пойти на работу и содержать себя, или как-то совместить приятное с полезным и зарабатывать, можно сказать, во время учебного процесса.
И вы второй выбрали?
Я выбрал второй и проявил инициативу, потому что, когда занимаешься научной деятельностью, есть такой замечательный способ поощрения, как стипендии. И вот различные стипендии я получал, и получалось содержать себя, не напрягая в известном смысле слова родителей, и заниматься, то есть ты погружаешься больше в свою профессиональную деятельность, еще и материально поощряешься.
Григорий, а что такое аэробная гимнастика?
Ну, это совокупность всех гимнастических видов спорта, как спортивная гимнастика, акробатика, потому что там есть и пирамиды, то есть там есть сольные выступления, парные выступления, групповые. То есть это, ну, совокупность всех гимнастических видов спорта.
Занятия в ВУЗе отпускают?
Отпускают, конечно, под расписку, но я обязан все исполнять.
Татьяна, как вы относитесь к поговорке, что талантливый человек талантлив во всем?
Ну, я думаю, что так и есть. Правда, нужно развивать таланты. Но тут нужно пробовать в первую очередь. Я пробовала многое, и вот на чем-то остановилась. А я и пела, и танцевала, и пыталась рисовать, фотографировала. Вот, занималась с людьми, организовывала мероприятия. И вот два таких основных занятия, которые мне больше всего по душе, это фотография и вот организаторская деятельность.
Напомню, это был сюжет из Новосибирска. Разговор о способностях и возможностях современных молодых интеллектуалов продолжим с Юлией Метельской. В нашей программе сюжет из Абакана.
Современные молодые люди, студенты, какие они сейчас? Как успевают они в этом ускоренном темпе жизни и учиться, и быть занятыми в общественной жизни, и выигрывать призовые места на спортивных соревнованиях? На этот вопрос нам ответила Ксения Филинова, заместитель председателя Совета обучающихся Хакасского госуниверситета, студентка первого курса Института истории и права ХГУ.
В ХГУ я еще попала и закрутилась вся эта жизнь, наверное, с самого первого курса обучения. Это было не в этом году, это было в 2017 году, когда я поступила только в наш университет, но в колледж педагогического образования, информатики и права, закончила там направление юридическое тоже. Имею красный диплом о среднем образовании, направление социальной юриспруденции. И, наверное, с тех пор занялась вот этой общественной деятельностью, немного научной, естественно. Это выражается, ну, в различных поездках на конференцию. Одной из запоминающихся это была конференция в Обнинске под Москвой. Это, получается, было. И там мы защищали свою научную работу о суде присяжных. И заняли второе место.
Угу.
Вот так.
Это
вот.
Было российское, да?
Да. Это всероссийская конференция была научной, да, это если о работах. И параллельно, естественно, общественной жизнью я прям с первого курса занялась. Не знаю почему, не было такого, что я пришла и то есть сразу была нацелена. Нет, просто как-то было много предложений, и все сразу стало интересным, поэтому как-то вовлеклась и стала в колледже председателем совета обучающихся на базе колледжа. И вот сейчас, будучи студентом Института истории и права, я являюсь заместителем председателя совета обучающихся нашего университета. Жизнь в колледже и в университете всегда, не знаю, насыщена различными мероприятиями. Я по большей части причастна, наверное, как к организаторской стороне уже, так как на данный момент совмещаю учебу и работу в колледже педагогом-организатором. Угу. Вот так вот. Одно из последних, наверное, мероприятий, которое самое яркое и массовое, которое было у нас и к чему мы причастны, это Новый год по-студенчески прошел у нас. И также несколько уже акций провели с советом. Ну, в этого года, вот буквально с сентября мы начали заниматься. Может быть, не знаю, где-то, может быть, слышали, видели акции о помощи бездомным животным. Угу. То есть мы всем университетом, всеми структурными подразделениями объединились и сделали большое-большое, очень доброе дело. Прям отклики были прям положительные, привлечено большое количество студентов, ну, даже неожиданно было.
Не мешает жизнь, вот эта общественная, студенческая, жизни учебной? Вовремя сдаются экзамены, зачеты?
Мне не мешает. Вот иногда, конечно, бывает такое, что есть преподаватели, которые говорят, что нет, какая общественная жизнь, вот мой предмет, он самый важный в жизни, вообще больше ничего тебе не надо. А есть такие, которые, наоборот, о, вау, круто, блин, ну ладно, можешь не ходить сегодня на пару. То есть бывают, ну, разные ситуации.
Вот такое у нас современное активное поколение. У них расписан каждый день, они занимаются множеством проектов. И при этом обучение свое заканчивают не просто так, а с красным дипломом. Даже сейчас перед беседой Ксения деловито поинтересовалась, вот сколько у нас будет времени на интервью. И мы с ней четко уложились в 10 минут. А потом моя героиня убежала на сдачу очередного экзамена.
Что ж, пожелаем удачи нашим молодым интеллектуалам. А время социального барометра в эфире заканчивается. Сегодня для вас работали Андрей Румянцев и Мария Рудакова. Хорошего вечера и до свидания.
Социальный барометр. Слушайте радио Алтай.
Краснощёкова 104.3, Курья 102.4, Чирыжская 103.3 FM.
Когда у меня был день рождения, я загадал желание. Правда, я не задувал свечки на торте и не делал открыток для мамы. Но желание я загадал самое заветное. Какое, не скажу, а то не сбудется. Но если сбудется, я больше никогда не буду один.
Обратитесь в банк данных о детях-сиротах вашего региона. Телефон Федерального банка данных Миноборнауки России 223-4280.
Телефон горячей линии в Алтайском крае 8-385-2-69-25-43 или сайт «Счастливое детство в семье».
Реклама на радио 68-50-10. Радио России «Алтай». Погода.
В ближайшие сутки в крае Барнауле облачно. Снег умеренный, местами по югу сильный снег, мокрый снег, гололедное явление, метели, на дорогах гололедица и снежные заносы. В Барнауле временами небольшой снег, ночью метель. Ветер юго-западный ночью 10-15, порывы до 20, местами по югу 25-27 метров в секунду, днем 8-13, с порывами до 17-22 метров. Ночные температуры в крае от 3 до 8, по востоку до 14 мороза. Днем минус 2, минус 7, в предгорьях до 3 градусов тепла. В Барнауле ночью 4-6, днем 3-5 градусов мороза. 29 января в крае Барнауле облачно. Ночью умеренно, местами по югу сильный снег, в предгорьях мокрый снег, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы. Днем небольшой, местами умеренный снег, метель. В Барнауле временами снег, метель. Ветер юго-западный 7-12, порывы 17-22 метра в секунду. Ночные и дневные температуры в крае от 7 до 12, по западу до 19 мороза. С похолоданием в течение дня. В Барнауле ночью и днем минус 7, минус 9, с похолоданием в течение дня до 17 градусов мороза. 30 января в крае Барнауле переменная облачность. Ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В Барнауле ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8, ночью порывы по востоку до 13 метров в секунду. Ночные температуры в крае 20-25, местами по западу югу и северу до 30 мороза. Днем минус 17, минус 22. В Барнауле ночью 20-22, днем 22-24 градуса мороза.
Московское время 16 часов. Радио России. Вести.
В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Российские туристы возвращаются из Китая в плановом порядке. Просьба о досрочном прекращении.